Гай Юлий Цезарь. Записки о Гальской войне. Книга первая. Галлия по всей своей совокупности разделяется на три части. В одной из них живут бельги, в другой – аквитаны, в третьей – те племена, которые на их собственном языке называются кельтами, а на нашем – галлами. Все они отличаются друг от друга особым языком, учреждениями и законами. Галлов отделяет от аквитанов река Гарумна, а от бельгов – Матрона и Секвана. Самые храбрые из них – бельги, так как они живут дальше всех других от провинции с ее культурной и просвещенной жизнью. Кроме того, у них крайне редко бывают купцы, особенно с такими вещами, которые влекут за собой изнеженность духа. Наконец, они живут в ближайшем соседстве с зарейнскими германцами, которые ведут непрерывные войны. По этой же причине и гельветы превосходят остальных галлов храбростью. Они почти ежедневно сражаются с германцами, либо отбивая их вторжение в свою страну, либо воюя на их территории. Та часть, которую, как мы сказали, занимают галлы, начинается у реки Родана, и ее границами служат река Гарумна, океан и страна бельгов, но со стороны секванов и гельветов она примыкает также и к Рейну. Она тянется к северу. Страна бельгов начинается у самой дальней границы Галлии и доходит до Нижнего Рейна. Она обращена на северо-восток. Аквитания идет от реки Гарумны до Пиренейских гор и до той части океана, которая омывает Испанию. Она лежит на северо-запад. Параграф 2. У гельветов первое место по своей знатности и богатству занимал Аргиторик. Страстно стремясь к царской власти, он в консульство Мессалы и Писона вступил в тайное соглашение со знатью и убедил общину выселиться всем народом из своей земли. Так как гельветы, говорил он, превосходят всех своей храбростью, то им нетрудно овладеть верховной властью над всей Галлией. Склонить на это дело гельветов было для него тем легче, что по природным условиям своей страны они отовсюду стеснены. С одной стороны, весьма широкой и глубокой рекой Рейном, которая отделяет область гельветов от Германии, с другой – очень высоким хребтом Юрой между секванами и гельветами, с третьей – Лиманским озером и рекой Роданом, отделяющей нашу провинцию от гельветов. Все это мешало им расширять район своих набегов и вторгаться в земли соседей. Как люди воинственные, они этим очень огорчались. Они полагали, что при их многолюдстве, военной славе и храбрости им было слишком тесно на своей земле, которая простиралась на 240 миль в длину и на 160 в ширину. Параграф 3. Эти основания, а также авторитет Аргиторига, склонили их к решению приготовить все необходимое для похода, скупить, возможно, большее количество вьючных животных и телег, засеять как можно больше земли, чтобы на походе было достаточно хлеба, и укрепить мирные и дружественные отношения с соседними общинами. Для выполнения всех этих задач, по их мнению, довольно было 2 лет, а на 3-й год можно было состояться, по постановлению их народного собрания, поголовное выселение. Аргиторик взял на себя посольство к общинам. Во время этой поездки он убеждает Секвана Кастика, сына Катаманталида, который много лет был царем секванов и имел от нашего сената титул друга римского народа, захватить в своей общине царскую власть, которая раньше была в руках его отца. К такой же попытке он склоняет и Эдуэ Думнорига, брата Девитиака, который в то время занимал в своей общине высокую должность и был очень любим простым народом. За Думнорига он, кроме того, выдает замуж свою дочь. Аргиторик доказывает им, что эти попытки очень легко осуществимы, так как сам он должен получить верховную власть в своей общине, а гельветы, несомненно, самый сильный народ в Галлии. Он ручается, что при своих средствах и военной силе обеспечит им царскую власть. Под влиянием подобных речей они дают друг другу клятвенные обязательства и надеются, что после захвата царской власти они овладеют всей Галлией при помощи 3 самых сильных и могущественных народов. Параграф 4. Но об этих замыслах гильветы узнали через доносчиков. Согласно со своими нравами, они заставили Аргиторига отвечать перед судом в оковах. В случае осуждения ему предстояла смертная казнь посредством сожжения. Но в назначенный для суда день Аргиторик отовсюду собрал на суд всех своих крепостных, около 10 тысяч человек, а также приказал явиться всем своим клиентам и должникам, которых у него было много. При помощи всех этих людей он избавился от необходимости защищаться на суде. Но когда возмущенная этим община пыталась вооруженной силой осуществить свое право и власти стали набирать народ из деревень, Аргиторик умер. По мнению гильветов, есть основания подозревать, что он покончил с собой. Параграф 5. После его смерти гильветы, тем не менее, продолжали заботиться о выполнении своего решения выселиться всем народом. Как только они пришли к убеждению, что у них все для этой цели готово, они сожгли все свои города числом до 12, села числом около 400, и сверх того все частные хутора сожгли весь хлеб, за исключением того, который должны были взять с собой на дорогу, с тем, чтобы не иметь уже никаких надежд на возвращение домой. И таким образом быть более готовыми на какие угодно опасности. Каждому приказано было взять с собой муки на 3 месяца. Они уговорили также своих соседей, рауриков, тулингов и латовников, сжечь подобные им свои города и села и двинуться вместе с ними. Наконец, они приняли к себе и включили в число своих союзников также боев, которые выселились за Рейном, затем перешли в Норик и осаждали Норрею. Параграф 6. Было вообще 2 пути, по которым гивельты могли выступать из своей страны. Один узкий и трудный, через область секванов, между Юрой и Роданом, по которому с трудом может проходить одна телега в ряд. Кроме того, над ним нависали весьма высокие горы, так что даже очень небольшой отряд мог легко загородить дорогу. Другой шел через нашу провинцию и был гораздо легче и удобнее, так как между гивельтами и недавно покоренными аллаброгами течет река Родан, в некоторых местах проходимая вброд. Самый дальний от нас город аллаброгов в ближайшем соседстве с гивельтами – Генава. От этого города идет мост в страну гивельтов. Они были уверены в том, что либо уговорят все еще не примирившихся с римской властью аллаброгов, или же заставят силой дать свободный проход через их землю. Приготовив все необходимое для похода, они назначили срок для общего сбора на берегу Родана. Это был 5-й день до апрельских календ, в год консульства Писона и Габивия. Параграф 7. При известии о том, что гивельты пытаются идти через нашу провинцию, Цезарь ускорил свой отъезд из Рима, двинулся самым скорым маршем в Дальнюю Галлию и прибыл в Генаву. Во всей провинции он приказал произвести усиленный набор, вообще же в Дальней Галлии стоял только один легион, и разрушить мост у Генавы. Как только гивельты узнали о его прибытии, они отправили к нему послами знатнейших людей своего племени. Во главе посольства стояли Намей и Вероклентий. Они должны были заявить, что гивельты имеют в виду пройти через провинцию без всякого для нее вреда, так как никакого другого пути у них нет, и просят его соизволения на это. Но так как Цезарь помнил, что гивельты убили консула Кассия, разбили его армию и провели ее под ярмо, то он не считал возможным согласиться на их приход. Он понимал, что люди, враждебно настроенные, в случае разрешения пройти через провинцию, не воздержатся от причинения вреда и насилий. Однако, чтобы выиграть время до прихода набранных солдат, он ответил послам, что ему нужно будет время, чтобы об этом подумать. Если им угодно, то пусть они снова явятся к апрельским идам. Параграф 8. Тем временем, при помощи бывшего при нем легиона и солдат, которые уже собрались из провинции, он провел от Лиманского озера, которое изливается в реку Родан, до хребта Юры, разделяющего области секванов и гивельтов, вал на протяжении 19 миль в 16 футов высотой и ров. По окончании этих сооружений он расставил вдоль их посты и заложил сильные редуты, чтобы тем легче задержать врагов в случае их попытки пройти против его воли.